Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 12 июля 1931 года во французском городке Ош, неофициальной столице Гасконе, был установлен памятник знаменитому мушкетеру Д'Артаньяну. Местные жители считают его своим земляком и очень уважают. Образ Д'Артаньяна возник на реально жившем в тот период человеке, в период 17 века. Его настоящее имя было Шарль де Батс де Кастельмор. Когда он оказался при дворе, то взял фамилию матери Д'Артаньян. В 1644 году Д'Артаньян стал мушкетером, к чему стремился. Был доверенным человеком первого министра Франции Джулио Мазарини, активно участвовал в военных кампаниях и акциях против гугенотов, погиб в битве при Маастрихте в 1673 году. И сначала этот образ, эта историческая личность попала на страницы мемуаров Д'Артаньяна, так называлась книга автора Гассена Куртиля де Сандра. А потом Д'Артаньян стал главным героем романа Александра Дюма «Три мушкетера», по которому большинство из нас о нем и знает. Сегодня мы хотим поговорить, как реальные люди, причем абсолютно разного калибра, вдохновляли писателей, и насколько их истории соответствовали действительности, а что романисты додумывали, разберемся сегодня в прямом эфире. С нами на связи филолог, профессор Высшей школы экономики Олег Ликманов. Олег Андаршанович, приветствую вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Олег Андаршанович, ну, сегодня такая дата, интересное открытие памятника Д'Артаньяну, но, в принципе, в мире, мы знаем, есть множество памятников. Ну, не только Д'Артаньяну, в принципе, литературным персонажам, киношным, даже мультипликационным. То есть это, в принципе, нормальная история. Но мы хотим углубиться в литературу, насколько это позволит наши компетенции. Начнем с романа «Три мушкетера». Если честно, я до сего момента не знал то, что Д'Артаньян — это персонаж исторический, ну, как-то вот не проводил эти параллели, и то, что он еще и был заимствован самим Дюма, вот у названного мною Гассена Куртиля де Сандра. Это на самом деле так, и вот можете подробнее пролить свет?
Ну да, но на самом деле ведь Дюма довольно честно в предисловии, которое мы, конечно, можем воспринимать как тоже игровое, художественное, но вообще он сообщает о том, что все герои его романа, или большинство героев его романа, это исторические личности. А действительно, для романа «Три мушкетера», для романа «20 лет спустя» и для романа «10 лет спустя» имелись исторические прототипы, некоторые из них, такие как король или королева, или герцог Бекингемским, были вообще просто реальными людьми. Да. А некоторые были людьми, про которых Дюма знал меньше, про которых мы, современники Дюма, уже знали гораздо меньше. Но, тем не менее, и для них тоже были исторические прототипы. Другое дело, и это тоже нужно понимать, и вообще я бы сказал так, если немножко пытаться обобщать, что нет такого писателя, даже того, который пишет фантастические романы, скажем, братья Стругацкие, да, вот мы знаем их роман «Понедельник начинается в субботу», и для персонажей этого романа тоже находятся исторические прототипы, потому что писатель смотрит вокруг себя или в историю, вглубь времени. Другое дело, что когда писатель начинает работать с действительностью, с реальностью, он, конечно, ее довольно сильно, я бы сказал так, переформатирует. Юрий Николаевич Тынянов, романист прекрасный и ученый, филолог. Вот как филолог он всегда был очень точен. А как романист, у него есть такая фраза, мне кажется, очень выразительная. Он говорил так: «Я начинаю там, где кончается документ». Мне кажется, вот это может стать таким эпиграфом к нашему разговору. То есть есть документ, есть такие точные сведения, а дальше уже приходит писатель и в соответствии с собственной концепцией, в соответствии с собственным замыслом историческую действительность как-то меняет. Ну, конечно, у разных писателей степень преображения действительности, она тоже разная.
Да, вот как раз про степень преображения. Дюма писал, по сути, исторический в каком-то смысле роман. Если посмотреть, то там, в общем-то, не только да, вокруг мушкетеров все строится, а то и вообще не вокруг мушкетеров. Вот. Но все ли авторы берут за прототип своих персонажей, своих книг, исторические личности для того, чтобы эту историю как-то упростить? То есть взять и с нуля придумать себе и прописать героя, это сложнее? Или берут только в том случае, когда действительно претендуют на историчность?
Ну нет, ну конечно, сейчас повторяю. Верх Дюма, как известно, несмотря на то, что и действующими лицами его произведения были часто исторические персонажи, или у них были исторические прототипы, он довольно вольно обращался с историей. Да, там, скажем, история, которая лежит в основе «Трех мушкетеров», или часть сюжета «Три мушкетера», история с подвесками знаменитая. Но она, нет исторических фактов, которые говорят, что она происходила на самом деле. Вот. То есть в каком смысле, мне кажется, что писатели, которые берут реальных людей, делают их прототипами своих произведений, они находятся в более щекотливой ситуации, чем те писатели, которые так не делают. Вот. Но вообще говоря, не только, еще раз повторяю, не только в исторических романах это возможно. Ну, вот я уже говорил про «Понедельник начинается в субботу». Там есть такой персонаж, один из самых обаятельных, такой Федор Семенович Киврин, такой волшебник старый. Вот известно, что Стругацкий, они сами про это говорили, в качестве прототипа выступил писатель-историк, тоже фантаст, Иван Ефремов такой, знаете, который написал там «Туман Сидоромеда» и другие книжки. Они прямо взяли его фразы какие-то, внешний облик они отчасти взяли его. Там, он, скажем, он любит, этот Федор Семенович любит там английские детективы, их любит и персонаж Стругацких тоже. Вот. Ну, то есть, если, я бы так сказал, что жизнь – это сырье, а историческая реальность – это сырье, из которого потом писатель творит уже свой текст. И так бывает почти всегда. Например, роман «12 стульев и золотой теленок», два романа, да, диалог Ильфа и Петрова, но это не исторические романы, да, это такой сатирический, полусатирический, полуавантюрный, я бы сказал, роман советский. Но известно, что главный герой романа, Остап Бендер, он тоже несет черты некоторых конкретных людей, и до сих пор исследователи спорят, кому больше вот в этом персонаже. То ли такого Осипа Шора, это такой друг Ильфа и Петрова, приятель Ильфа и Петрова по Одессе, они, конечно, жили в Одессе долго, или же Валентин Катаев, старший брат Евгения Петрова. Да, то есть, так что я думаю, еще раз повторяю, что писатели почти всегда, даже Толкин, например, даже думаю, что даже Джоан Роллинг в «Гарри Поттере» так или иначе используют какую-то историческую действительность конкретных людей, наблюдения на конкретных людей, но потом как-то их, так сказать, переплавляют в своей творческой лаборатории.
То есть в одном образе могут сочетаться черты от нескольких реальных людей.
Ну, конечно. Вот вам еще история, мне кажется, интересная. Мы все знаем роман, сейчас, кажется, даже в школьную программу вошел, но если не вошел, то войдет обязательно. Мы все знаем роман Пастернака «Доктор Живаго», знаменитый, да, который принес, из которого был страшный скандал, как известно, который принес Пастернаку Нобелевскую премию. И главной героиней этого романа является Лара, Лара Гишар, вот, а потом Лара Антипова. Вот, не Антипова, конечно, а Антипов, это ее муж Павел Антипов. Вот, короче говоря, Лара, это самая, она является главной героиней романа, в которую влюблен Юрий Живаго, и она в него тоже. Вот. И Пастернак, когда он писал этот роман, он был женат на Зинаиде Николаевне Негаус, которая была Зинаида Николаевна Пастернак. И у него был роман с Ольгой Всеволодовной Ивинской в это время. Вот. И Ивинская считала, и обоснованно считала, что очень многое в Ларе героини романа взято именно от нее. А Зинаида Николаевна считала, что многое взято от нее, потому что некоторые черты биографии были от нее взяты. И когда Пастернак один раз сидел дома и к нему подошла Прозвина Николаевна, подступила к нему, она вот как категоричная женщина, к нему подступила с вопросом, ну скажи, Боря, все-таки, я или не я? И Пастернак ей ответил, ну, Зин, ты хочешь, чтобы ты была? Ну, пускай это будешь ты. И он прав, но прав лишь честен, но честен лишь отчасти, да, потому что ну, всегда любой персонаж, даже самый-самый из кого-то списанный, так иначе несет обязательно черты других тоже людей или авторской фантазии. Ну, возьмем даже «Три мушкетера», вернемся к ним. Там же куча диалогов, да, ну, понятно, что Дюма не воспроизводил те самые диалоги, которые вели реальные исторические лица.
А если бы Дюма просто взял бы и выдумал условного Д'Артаньяна, что бы сильно поменялось?
Ну, я думаю, поменялись бы некоторые обстоятельства его биографии просто. Да. Может быть, и поменял. Иногда меняется внешность. Потому что иногда, например, ну, вот известно, что Лев Николаевич Толстой, значит, такая легенда есть, что Лев Николаевич Толстой, когда писал Анну Каренину, то черты Анны внешние он взял у дочери Пушкина, Марии. Допустим, как бы дал ее портрет, потому что он ее знал неплохо, видел ее несколько раз. При этом судьба Анны Карениной и характер ее абсолютно не похож на характер дочери Пушкина. Поэтому, как каждый раз, писатели берут разное. Как бы. Да, иногда наоборот. Они маскируют и дают внешность одного человека своему персонажу. Или вообще выдумывают сами, да, составляют как бы ее. Вот. Но характер похож бывает на характер того человека, которого они знали. Понимаете, здесь, мне кажется, что очень трудно в данном случае пытаться какие-то типологии предлагать. То есть трудно какие-то обобщения делать. Интереснее говорить про конкретные тексты, вот, в котором действуют свои, каждый раз свои законы. Я бы так сказал.
Угу. А вот давайте вспомним какой-нибудь явный, прямо конкретный пример, когда, ну, наверняка же читатель, когда читает книгу, он себя так или иначе с каким-то из персонажей ассоциирует. Ну, не все, но, я думаю, многие так делают. Вот. Uh-huh. А писатели, когда пишут, они себя ассоциируют с кем-то? Вот кого можно прямо проглядеть на его же страницах?
Ну вот если мы вспоминаем, например, я какой-то приведу такой, ну, как мне кажется, такой интересный пример. Ну, скажем, если, например, говорить про «Войну и мир», роман Толстого, то в своей недавней прекрасной книге биографии Толстого Андрей Зорин, такой исследователь замечательный, он как раз очень здорово написал о том, что как бы, Толстой распределяет себя между двумя героями, то есть, или даже несколькими героями, потому что там военный опыт, он и свой как бы, да, облик, связанный с войной, отчасти он делегирует, он отдает Николаю Ростову. Свою склонность к рефлексии, к постоянным размышлениям он отдает Пьеру Безухову. Там другие свои некоторые качества он отдает Андрею Болконскому. Да, то есть как бы он, вот, в случае с «Войной и миром» это случай, когда писатель себя распределяет между разными героями. Ну, скажем, есть такой роман, сейчас уже не такой известный, но и очень интересный. Я советую, кстати, вот, слушателям может взять его и посмотреть. «Хулио Хуринито», это роман Лидии Эренбурга, писателя. Вот он там вводит просто фигуру автора. Кстати, так тоже бывает, что возникает фигура автора, вот, иногда похожая на реального автора, иногда не очень похожая на него. Вот. Ну вот сходу я такие вот примеры мне вспоминаются, пожалуй.
Если мы вспомним детективный жанр, ну и в частности, mm-hmm. например, Артура Конан Дойла, mm-hmm. Вот эти все сложные, да, там, дедуктивные схемы, которые он выводит за Шерлока Холмса, своего персонажа, это говорит о том, что сам писатель склонен вот к такому?
Ну, я не специалист по литературе этого периода, но если я правильно помню, Шерлок Холмс это персонаж, который сложился тоже как бы, ну, понятно, что он сложился из них, как все великие персонажи, он складывается из нескольких как бы составляющих, но там отчасти прототипом этого героя был, по-моему, врач, некоторый врач, который когда он узнал и который занимался вот решением таких вот, скорее умственного, решением таких вот детективных загадок. А отчасти сам Конан Дойл, да, это известно про него, что он тоже, этот дар у него был. И Особенно интересно сохранить письма читателей, да, что после того, как Конан Дойл написал несколько новелл про Шерлока Холмса, и они его прославили, и повесть про него, то ему начали присылать всякие письма, в которых пытались еще на него возложить эту обязанность раскрывать какие-то загадки. То есть читатель, конечно, проекцию такую делает, да, что если автор написал детективный роман, детективный рассказ, то он должен быть обладать способностями героя этого рассказа, героя этого романа. Вот.
Это же частое явление, когда читатель узнает в каком-то из героев, в каком-то из персонажей свою историю, либо же историю кого-то из ближайшего окружения. Ну вот не то, чтобы, да, такое случалось, стандартный сюжет, а вот прямо один в один.
Ну да, бывает такое на самом деле. При этом бывают разные случаи. То есть иногда бывает, такое даже было в истории литературы, что, например, кто-то рассказал свою историю писателю, а писатель потом ее использовал, и человек, который был рассказчиком, с удивлением, и даже с негодованием, да, потому что он не думал, что это будет публично всем известно, да, он узнает свою историю. Бывали другие такие смешные истории, когда писатель... Все происходит, но не одинаковые, но похожие как бы события иногда. И довольно часто так бывало, вот скажем, с рассказами Зощенко так бывало, да, с сатирическими рассказами. И то есть он сохранял письма своих читателей. И довольно в большом количестве писем написано: «О, товарищ Зощенко, вы же пишете про меня, это же моя история совершенно». Хотя Зощенко не имел в виду какого-то конкретного человека. Вот. То есть, ну да, так бывает. И я думаю, что в этом же во многом и обаяние таких книг, да, что как бы нам кажется иногда, мы видим, что это как бы с нами происходит. Я, кстати, вспомнил, между прочим, вот такой пример, пока вот с вами разговариваю, вспомнил пример писателя, который как бы диригирует герою свое даже имя, да, и свои поступки, биографию отчасти. Совсем отчасти. Это, конечно, Марсель Пруст, вот его знаменитые романы, его 7 романов, которые называются «В поисках утраченного времени». Там героя зовут Марсель, и действительно довольно много из того, что он там делает и говорит, говорил сам Пруст.
Вернемся к «Трем мушкетерам». Как мы уже подчеркнули, это отчасти исторический роман. Там есть король Людовик XIII, там есть герцог Бекингемский, королева Анна Австрийская и так далее. Ну и, конечно же, кардинал де Ришелье. Так вот...
Ришелье,
да, прошу прощения. Откуда у кардинала... гвардейцы. Это действительно историческая правда? Или это додумано для сюжета, чтобы вот завязать конфликт?
Нет, но все-таки настолько... то есть понятно, что Дюма часто отходил от исторической правды, но настолько он все-таки от нее не отходил. Другой разговор, насколько мушкетеры и гвардейцы, которые принадлежали, да, которые охраняли кардинала, были враждующими сторонами. Это нужно посмотреть, почитать какие-то источники исторические, потому что я прям не готовился специально по роману «Три мушкетера», вот, к нашей программе. Но что у Ришелье и потом у Мазарини были войска, собственно, это конечно, так. Но просто потому, что они же были не только религиозными деятелями, но и политическими. Да, и Ришелье был влиятельнейшей фигурой при дворе короля, а потом Мазарини. Поэтому, конечно, да, нет. Здесь Дюма, в общем, по большому счету, Дюма здесь не сочинил, не выдумал, нет.
Угу. По поводу того времени еще один замечательный автор, возможно, на тот момент даже более популярный, Вальтер Скотт.
Ну, только что он постарше, да, но он, по-моему... Он великий писатель, абсолютно, да, такой, конечно. Мне кажется, он фигура больше, чем Дюма даже. Да.
Угу. Вот его подход к переформатированию истории, он отличается от подхода Дюма?
Да. Ну да, конечно, я бы сказал так, что в чем-то он был похож Вернее, Дюма был похож на него, потому что Вольтер Скотт был раньше. А в чем-то, конечно, они были похожи. В том, что они брали тоже исторические фигуры реальные, а рядом с ними находились какие-то фигуры, которые были, которые имели прототипы, но некоторые из них имели конкретные прототипы, некоторые как бы склеивались из разных фигур. А рядом были еще фигуры как бы выдуманные, да, всякие слуги и так далее, там, разбойники рядовые, там, или рядовые какие-то мушкетеры, не рядовые какие-то, да, так сказать, не главные действующие лица. В этом смысле просто сам жанр исторического романа, он делает эти тексты похожими. При этом я думаю, что я бы так сказал, что Вальтер Скотт гораздо более ответственно относился именно к исторической составляющей своих текстов. И если у Дюма там полно всякой отсебятины и всякой ерунды, как бы, да, которую он внес в свой роман, что не делает его плохим, они просто менее достоверно исторически, то Вальтер Скотт старался, насколько он мог, да, насколько он владел каким-то материалом историческим. У него была огромная библиотека. Я был в доме Вальтера Скотта. А в его имении в Шотландии огромная библиотека, которой он пользовался, конечно, когда он писал свои романы, то он был, я бы сказал, был более точен, более скрупулезен в деталях, чем Дюма.
Олег Андершанович, как можно сформулировать вот в нескольких предложениях, я даже не знаю, как это назвать, это постулаты или что, по поводу того, что художественная литература, даже которая рассказывает про определенный исторический период, которая содержит в себе определенных исторических персонажей, она так или иначе не должна вот блюсти вот ту историческую нить, соблюдать все события, и имеет право действительно автор на фантазию, там, дорисовку. И как мы знаем, да, на примере той же «Войны и мир» становятся все равно легендарными такие произведения.
Да, вы знаете, я вот здесь вот две вещи сказал. Первое, вот если пытаться какую-то формулировку, да, дать, то я бы воспользовался той, которую я уже так беглым мимоходом я уже это слово произнес, я бы сказал, что есть сырье и есть то, что из этого сырья изготовлено. Да, сырье, оно, конечно, важно, оно, конечно, чувствуется, да, его там это волокно, да, сырья и там, не знаю, основа это любого вот, готового изделия, оно начинает там ощущаться. Тем не менее, это готовое изделие, оно уже не похоже на сырье, да, оно приобрело какие-то новые свойства, новые качества. И я думаю, что вот если мы этой метафорой такой нехитрой или этим сравнением воспользуемся, то мы более-менее поймем, как соотносится к реальности и художественный текст. Сырье – это реальность. Да? Из этого сырья писатель создает новое вот, какую-то новую художественную действительность, соответственно, которая не равна уже этому сырью. Вот. Но мне кажется, что здесь нужно сказать еще одну вещь, которая, мне кажется, для нашего разговора интересна. Как это не парадоксально, и как это может быть не печально, то мы с вами, читатели, особенно последующих поколений, уже начинаем, понимая все это, да, что вот что-то сырье, а есть готовое уже какое-то изделие, понимая, что художественный текст не равен реальному, но мы-то с вами чаще всего начинаем свои представления о эпохе, которая была и которая описывается в тексте, уже создавать, да, мы уже воспринимаем эту эпоху через художественный текст. Потому что для двух третей, я уверен, читателей, ну, если они не специальные историки, специально занимаются там историей Франции, то король Франции, он это король из романа Дюма. Или, скажем, кардинал Ришелье. Правда, да, мы знаем, что он был немножко и во многом другим человеком. Есть его жизнеописание, есть какие-то исторические источники. Чтение это так. Тем более даже такой, да, пример выразительный. Ну, очень многие историки критикуют Толстого, который описывает Наполеона таким определенным образом, как бы, да, и его роль. Он его описывает как с презрением. Там, как бы, там он изображает там, таким ничтожеством, которое мечтает о власти только. Вот. Но при этом для большинства читателей Наполеон – это Наполеон из романа «Война и мир». Потому что, ну, это понятно, мне кажется, почему. Потому что сила художественного слова, она сильнее слова вообще и слова даже, может быть, исторического источника. И поэтому не знаю, думали ли об этом писать, я и писать, слава богу, художественных текстов не пишу. Вот. Но думают ли они своей ответственности, на самом деле понятно, что мы потом начинаем воспринимать, прежде всего, это то или иное историческое лицо через призму уже писательского восприятия.
Олег Андершанович, благодарю вас за беседу. У нас время подошло к концу. Спасибо. Олег Ликманов, филолог, профессор Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. И говорили мы о том, как реальные люди вдохновляли писателей и насколько эти истории соответствовали действительности. А если не соответствовали, то в этом, в принципе, ничего страшного нет. Это художественная литература.
«Спутник Эрудита».